Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста MFCast. Вы слушаете 32-й выпуск нашего подкаста по новостям с сайта Мобильный форум. Как всегда, мы выбираем самые интересные новости, которые публиковались на упомянутом сайте в течение последней недели, ну и обсуждаем их с нашими соведущими, гостями в студии и так далее и тому подобное. Вот сегодня в роли соведущего у меня Максим Трубачев, которого вы уже, наверное, знаете и помните по предыдущим подкастам, но давно он у нас в гостях не был. Так что мы все рады его поприветствовать. Привет, Максим.
Привет, Ольга. Привет, уважаемые слушатели.
Я думаю, ты со мной согласишься, что у нас сегодня новостей получилось очень много, поэтому постараемся пройтись по ним побыстрее, но тем не менее каким-то, конечно, надо уделить внимание больше. Вот в частности, начнем с Sony Ericsson нового. Это модель Vivas или Vivas, я не знаю, как точнее сказать, но телефон очень интересный. И начнем с главного. Это сенсорный телефон с большим экраном, с операционной системой Symbian и с 8-мегапиксельной камерой. По сути, этот телефон продолжает идеи Сатио, который, в принципе, очень уж популярен не стал, но вот этот телефон должен все его ошибки исправить, потому что здесь уже и ПО постабильнее, вроде как бы и дизайн поинтереснее, ну и самое главное, цена ниже. Стоить этот аппарат будет 16 тысяч рублей в рознице. И вот уже очень многие, узнав об этом, узнав о характеристиках Vivas, узнав о его цене, начали говорить о том, что вот действительно Sony Ericsson начинает как-то подниматься и возрождаться. Ну вот не секрет, что долгое время у компании были проблемы, был кризис с интересными моделями, с ценами на эти модели, и вот сейчас вот как-то вот более-менее все начинает подниматься. Ну, правда, нельзя сказать, что один телефон — это какое-то возрождение, но хотя бы это что-то. Ты здесь согласишься?
Здесь надо будет именно посмотреть уже на живую модель, потому что у Sony Ericsson всегда достаточно громкие объявления о выходе той или иной модели. Все ждут с нетерпением, но, как правило, вот последнее время, да, итоговая модель на выходе оказывается небольшим разочарованием для людей. Так что будем ждать именно живого образца, чтобы понять, насколько он стабилен, насколько он интересен для пользователя.
Ну да, будем ждать. В продаже телефон уже ожидается не так уж и, как сказать, не так уж и далеко, в марте, по официальным данным, в России. Вот, немножечко поговорим про его технические характеристики, за исключением того, что мы уже сказали. Камера здесь 8 мегапикселей, плюс у нее очень много разных фишечек полезных. Там, в частности, стабилизация изображения, распознавание лиц, улыбок, цифровой зум, геотеггинг, тач-фокус, съемка панорамы. И что очень интересно и продвигается в его рекламных изображениях, в том, что он снимает видео в формате HD в разрешении аж 1024x720 при 30 кадрах в секунду. Вот, честно говоря, я как-то очень сильно сомневаюсь, что телефон может писать в таком большом разрешении и при этом хоть как-то качественно. Вот ты сталкивался с такими телефонами, и как тебе, и вообще веришь ли ты в такое?
Ну, безусловно, это как бы не новость, да, Samsung Omnia HD писал, насколько я помню, в точно таком же разрешении. Действительно, видео получалось очень хорошее. Единственное, я не могу понять одной вещи, да, зачем делать запись видео с действительно очень хорошим разрешением, но при этом встраивать в аппарат достаточно небольшой дисплей, я имею в виду с небольшим разрешением. То есть на дисплее самого аппарата насладиться этим же видео будет достаточно сложно. То есть видео придется либо выкладывать на YouTube, либо во Flickr, ну, благоустроенный клиент есть, либо через карточку памяти выносить куда-то и смотреть на внешний там, телевизор, условно говоря, либо через TV-вих.
Я вот, знаешь, в свое время как-то упустила видео с Omni HD, то есть не помню, чтобы я смотрела какие-то примеры или смотрела, но уже забыла. Но действительно хорошее качество, просто вот как-то мне пока очень сомнительно. Вот даже взять телефон, тот же самый Satio с 12-мегапиксельной камерой, и в любом случае там фотоаппарат даже с 6-мегапиксельной камерой, ну, такой нормальной мыльницей снимает, все равно лучше. Вот. А видео это даже не съемка, это все-таки движущиеся какие-то такие моменты. Вот неужели качество все равно добились уже его?
Ну, тут все зависит именно от качества программного обеспечения, потому что на железном уровне, собственно, уже оно есть. Да? То есть вопрос в том, насколько это качественно будет обрабатываться и сохраняться.
Ну хорошо, как ты уже сказал, дождемся Vivas в продаже и посмотрим, как он все это будет делать, снимать, обязательно протестируем. Но про железо еще скажем. Процессор у него 600 МГц, достаточно неплохой именно для той операционки, которая на нем работает. Экран 3,2 дюйма, разрешение действительно не самое хорошее, 640x360, но в принципе для телефонов такого высокого сегмента это сегодня более-менее стандарт. В частности, у андроидов такие разрешения идут, и Windows Mobile аппаратов и так далее. Также еще здесь есть TV-выход, конечно, без него никуда, учитывая такую запись видео, которую надо где-то смотреть. И также есть FM-радио, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти до 32 гигабайта, и в комплекте идет карточка на 8 гигабайт. В общем-то, все так хорошо и радостно. Еще аккумулятор имеет, как называется, емкость 1200 мАч. Должно быть нормально, должно его хватать хотя бы, я думаю, на сутки, без какой-то бегания за подзарядкой. Ну, в общем, какой можем сделать вывод, что телефон интересный, и, безусловно, уже по реакции пользователей в комментариях и на нашем сайте, в частности, видно, что уже очень многие хотят его купить, хотят его найти, приобрести чуть ли там не в первые дни начала его продаж. Вот если лично конкретно мое мнение высказывать, то, что сделал Sony Ericsson и Symbian, я вот смотрела на его скриншоты, на видео, это, конечно, хорошо выглядит, очень симпатично смотрится и кажется даже удобным. Но я вот лично для себя, конечно, не стала бы, наверное, его приобретать, только потому что, во-первых, я уже от резистивных экранов отвыкла, здесь именно такое используется. Ну и, во-вторых, как-то вот все-таки Symbian пока немножко не дотягивает до Android и до iPhone OS, так что вот как-то я пока привыкла немножко к другому. А ты вот что скажешь на эту тему?
Ну, привыкнуть можно ко всему. Вот, например, я сейчас с большим удовольствием пользуюсь аппаратом от Sony Ericsson P910, аппарат 2004 года. Мне удалось найти его абсолютно новый, и у меня такая ностальгия на сегодняшний день. Конечно, это один из первых вообще прототипов сенсорного Symbian, но аппарат, на мой взгляд, очень хорошо и качественно сделан. Поэтому тут вопрос именно привычки, вопрос удобства пользования. На сегодняшний день не столько сама операционка что-то решает, сколько интерфейс, который дается пользователю. Скажем, в том же Android это очень хорошо заметно.
Да, я с тобой тут не спорю. Кстати, у меня был в свое время M600 Sony Ericsson, как раз тот копия, ну не копия, а немножко с изменениями того, о котором ты говорил. Ну, хороший телефон, даже не так давно я его видела у знакомого и так взяла в руки, чтобы подергать, посмотреть, вспомнить старое. И единственное, что мне сейчас не хватает, это вот именно адаптации под управление пальцами, потому что сейчас это уже после iPhone стало де-факто стандартом для любых сенсорных телефонов. И вот на этом Sony Ericsson это хорошо видно. Ты вот говорил опять же про Android и про его удобство. Чуть позже я тебя спрошу, что ты сам думаешь об Android. Мы с Рахимом уже эту тему, пока ты на нашем подкасте не появлялся, обсудили вдоль и поперек. Но вот следующая тема у нас как раз Android касается. Был анонс на прошлой неделе смартфона Motorola Moto E. Такое интересное название, Moto E. Ну, наверное, оно такое, потому что телефон вышел пока эксклюзивно только для корейского рынка. И на их языке, наверное, это Moto E звучит как-то более-менее. В общем, телефон, да, достаточно любопытный. Опять же, большой сенсорный экран. Чем-то он похож на последние вот эти вот сенсорные Motorola, в частности, там на Android. Но, правда, здесь клавиатура не выдвигается, просто вот такой моноблок. Причем у него с одной стороны есть некая такая припухлость, в которой расположились всякие сенсорные кнопочки, удобные там для фотоаппарата и для тому подобного. Что здесь еще интересного есть? Технические характеристики, они в принципе похожи на характеристики дроида. Экран 3,7 дюйма достаточно большой, разрешение 800 на 480 достаточно хорошее. 8 гигабайт встроенной памяти, слот для карт памяти microSD и камера. Опять же, мы видим большой сенсор, 8 мегапикселей. С поддержкой, опять же, этого самого HD-видео 720p. Также есть HDMI-разъем для подключения к телевизору. Это сейчас такой современный тренд, и это удобно. Ну и для Кореи поддержка телевидения в их стандарте TDMB и позволяет принимать аж 24 телеканала. В общем, телефон красивый, телефон интересный, но не было бы столь интересно, если бы не появилась информация о том, что уже в марте он будет в продаже в США, ну а потом, может быть, он появится еще и в каких-либо других странах. Но вот пока, конечно, это все не точно. Но, тем не менее, упомянуть, я думаю, о нем стоило, потому что телефон все-таки внимания достоин. Как ты считаешь?
Безусловно, телефон интересен безумно, да, опять-таки хочется посмотреть все-таки вживую, а не на картинках. Здесь, мне кажется, очень правильное решение компании Motorola, то, что выпустив одну модель, которая оказалась очень удачной, это Motorola Droid, которая очень активно продается в США, они на этой же платформе выпускают еще несколько моделей и экспериментируют на различных рынках. Скажем, сейчас мы видим пример азиатского рынка. То есть Motorola экспериментирует с тем, где и насколько хорошо Android будет продаваться. Я думаю, что из вот ближайших 3-4 моделей мы поймем, как компания Motorola будет в дальнейшем развиваться в ближайшие несколько лет именно на рынке Android-устройств.
Ну, вообще, у нас не так давно была новость, что Motorola вообще отказывается от Windows Mobile и будет выпускать больше смартфонов и больше именно вот Android-смартфонов. в общем-то, они вызывают довольно большой интерес и в Америке, и во всем мире. И сейчас вообще Android стал таким популярным трендом. Все выпускают смартфоны на этой операционной системе. Поэтому, я думаю, ставку Motorola делает вполне правильно. И вот все-таки, что ты сам об Android думаешь? Пользовался ли ты ими? Считаешь ли ты, что эта система вот хорошая, удобная и красивая? Вот я знаю, ты Windows Mobile защищал у нас в подкасте какое-то время. Вот мы с Рахимом Windows Mobile вообще не любим. Ну, а ты что-то там хорошее находил. Вот можешь как-то сравнить с Android?
Ну, вот последние, наверное, полгода у меня в руках побывало 5 аппаратов на Android. Это несколько аппаратов от HTC, это был Samsung. Вот, это был даже не объявленный, точнее, по-моему, даже объявленный, но не продающий пока в России ровер двухсимочный. А сейчас вот обещали привезти новый Gigabyte. Так вот, а ситуация следующая, то что на сегодняшний день, на мой опять же взгляд, ситуация в Android весьма сложная. Гики, которые изначально хотели купить себе такие вот аппараты, да, то есть люди, которые интересуются чем-то новым, они попробовали, посмотрели, скажем, тот же HTC Hero, да, на старте продавался в России очень хорошо. Вот. А после этого как-то произошел, ну, резкий такой отток, то есть люди попробовали и не знают, что с этим делать дальше. То есть продажи сейчас многих аппаратов очень сильно затормозились. Скажем, тот же HTC Tattoo, вот, он сейчас продается очень плохо, несмотря на достаточно демократичную цену. Вот, потому что люди просто вот как бы гики попробовали, им интересны аппараты высокого класса, там, типа Hero того же. Вот, а аппараты низкой ценовой категории, они не очень интересны, ну, такому рядовому пользователю. И как мне кажется, что на сегодняшний день в Android самую большую роль будут играть именно интерфейсы. Потому что Android в своем голом виде, как он продается, скажем, там, ну, вот на первом аппарате, который в России продавался, это HiSkreen. Вот, а там абсолютно голый Android 1.5, вот, на там, том же Tattoo, да, практически с небольшой оболочкой есть там, тоже Android 1.5, там обновляемый до 1.6. А, у Samsung Speak, да, которым ты пользовался не так давно, там тоже особо дополнительного интерфейса нету. Ну, вот, поэтому вот такие аппараты они не вызывают особого удовольствия у людей в момент пользования. Поэтому здесь, мне кажется, будут выигрывать именно те компании, которые будут ставить какие-то дополнительные оболочки.
Ну, это, в принципе, правильно, потому что если человек приходит в торговую сеть, то если он посмотрит на голый Android, то вряд ли он сильно впечатлится, потому что рядом есть аналоги, те же самые даже Samsung, которые там взять S5230 или Corby, они хоть и не смартфоны, но они тоже красивые, удобные такие, с виджетами, и пользователю, может быть, будут более приятны. Ну, конечно, если этот пользователь не гик и не разбирается в операционных системах очень хорошо и не знает вот так конкретно, вот что ему надо, поэтому да. Я, конечно, удивлена, что ты говоришь, что Tattoo не очень хорошо продается, потому что такой милый телефончик с красивой оболочкой, который, в принципе, может людям понравиться, которые даже не знают, что вообще такое Android и зачем он нужен.
Ну, факты говорят сами за себя.
Угу. Ну, видимо, да, какой-то отток интереса произошел, и надо ждать каких-то новых устройств, которые интерес этот самый возродят. Вот пока HTC ожидается от них в ближайшее время, в первой половине 2010 года, очень большое Android-портфолио, в том числе с интересными такими хитами, которые смогут составить конкуренцию и Google Nexus One, который в России официально не продается и поставляться не будет, скорее всего. Вот, но пока у нас есть следующая новость про уже новый гуглофон, который пока еще официально не объявлен, но вот, тем не менее, уже появляются слухи о том, что когда-то он будет объявлен, и как он будет называться, и кто его будет даже производить. В общем, появились фотографии некого аппарата от Motorola, который называется Motorola Shadow. Информации подробной о нем нет, сказано лишь, что толщина всего 9 мм, и при этом это не моноблок, это телефон с выдвижной QWERTY-клавиатурой. Также экран очень большой, 4,3 дюйма с разрешением 800x480, камера 8 мегапикселей, и съемка видео тут вообще ожидается какая-то запредельная, аж 1080p. И еще, конечно, порт HDMI, как обычно. И что любопытно, сбоку у нее такая есть рюшечка, в которую можно вдеть очень симпатичный красный ремешочек. Ну, большинство людей, у которых я спрашивала мнение об этом концепте, скажем так, говорят, что, скорее всего, это просто дизайнер нарисовал, потому что как-то это не очень похоже на реальный аппарат. Вот ты, Максим, что считаешь по этому поводу?
Ну, это концепт, безусловно, да, если говорить по этой фотографии, но, скажем так, мне кажется, что компания Motorola вполне способна на нынешней платформе, которая у меня есть, сделать еще несколько моделей, в том числе вот, примерно такую, как мы видим на картинке.
А ты вообще думаешь, вот второй гуглофон, он будет также производиться HTC, или все-таки Google еще к кому-то обратится?
Здесь у Google есть карт-бланш абсолютно полный, они могут выбирать любого производителя. Все будет зависеть от того, насколько хороши будут продажи Nexus. Если Nexus, который сделан, собственно, компанией HTC, будет продаваться хорошо, и компания HTC вместе с Google, скажем так, найдут какие-то ошибки, которые они допустили, да, их вовремя исправят, тогда, соответственно, может быть там и гуглофон номер 2, и номер 3, и номер 4 именно от компании HTC. Если продажи Nexus будут не очень хороши, то компания Google вполне может посмотреть на там другие производители, благо их достаточно много. Ну, вот, поскольку платформа Android абсолютно открыта, и практически все производители сейчас кинулись в эту сторону. Я не удивлюсь, что это может быть там и Samsung какой-нибудь, и LG, все что угодно.
Ну, мы чуть позже поговорим о продажах этого самого Nexus One, которые пока не очень сильно хороши. Но сейчас продолжим тему слухов, и опять же тему слухов про Android-аппараты. Ты уже упоминал про Gigabyte, который должен скоро прибыть тебе, видимо, куда-то там на твою работу в компанию связной. Но вот пока у нас нет какой-то официальной информации о нем, есть только фотографии, шпионские фотографии. Но, тем не менее, сказано, что Gigabyte будет выпускать Android-аппарат. Это первый их Android-аппарат, и причем это будет Android-аппарат первый на российском рынке, который будет стоить меньше 10 тысяч рублей. Вообще, это какая-то даже знаковая новость, в том смысле, что до этого таких дешевых андроидов еще не было. И как-то большинство людей считало, что Android будут продаваться именно в каком-то высоком ценовом сегменте, в таком, как такие крутые, мощные, хорошие смартфоны. Но вот видим здесь и простые бюджетники. Ну, хотя, правда, дизайн этого аппарата, даже вот по такому не самому качественному снимку, видно, что не очень он привлекателен, достаточно простой, достаточно скучный. И характеристики очень примитивные, ну, как сказать, очень примитивные именно для такого аппарата. Экран 2,8 дюйма с разрешением 320 на 240. Разрешение для Android достаточно низкое. Вот даже владельцы Tattoo говорят, что с софтом возникают очень часто проблемы. Какой-то софт не весь умещается на экран, потому что все-таки минимальное приемлемое разрешение — это вот 360 на 480. Ну, памяти здесь 256 мегабайт оперативной, встроенной памяти 512 мегабайт. Также есть слот для карт памяти microSD, минимально допустимый гуглом процессор 528 мегабайт, камера 2 мегапикселя, но с автофокусом, что радует. Также, конечно, никуда без Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3,5 мм для наушников и так далее. Ну, что еще интересно и отмечается, что у него есть трекбол. До этого трекболы были только у Android-аппаратов у HTC. И, конечно, вот как я пользовалась и HTC Hero, и пользовалась, допустим, Samsung Spitz, и вот этой вот, у которой джойстик, а не трекбол, все-таки трекбол удобнее. Так что, может быть, этот аппарат все-таки будет востребован на рынке. Вот как ты считаешь, как человек, который в продажах работает?
Мне кажется, этот аппарат будет иметь некий успех за счет именно цены, да, то есть цена в 9000 рублей, вот, тем более вот под вот этой пока как бы такой нишей Android-устройств, да, которые до сих пор там люди, многие ходят, спрашивают, а что такое Android, да, то есть хотелось бы его попробовать, хотелось бы его пощупать. Вот, это вполне достойный вариант. Компания Gigabyte достаточно хорошо известна в России своими Windows Mobile коммуникаторами, вот, то есть люди не боятся этой марки. Вот, соответственно, людям будет интересно за там 9-10 тысяч рублей купить себе Android-аппарат.
Ну, вообще, знаешь, очень многие люди, которые эту новость увидели, и которые такие более-менее знающие гики, говорят, что проще за эти деньги купить, например, какой-нибудь китайский Android-аппарат. Их сейчас очень и очень много, и можно и по интернету заказать, и в Россию их завозят. И даже есть, например, преснопамятный HiScreen Zeus, который с VRT-клавиатурой выдвижной, он тоже сейчас стоит, по-моему, 10 тысяч рублей. И вот единственный у них минус, что в них не будет Google сервисов. Вот по Гигабайту пока тоже, кстати, нет точной информации, будут там Google сервисы или нет. Но в любом случае всякими хакерскими пиратскими способами их поставить уже можно. Так что вот все-таки надо иметь в виду, что такой вот конкурент в виде китайских аппаратов есть. Но с другой стороны, не такая уж это и большая конкуренция, потому что все-таки и сейчас и у Nokia есть очень много китайских конкурентов с телевизором, но выбирают их далеко не все, к счастью.
Я просто не вижу смысла покупать за там 8 тысяч, ну, откровенно китайский аппарат, да, когда можно за там буквально 1000 дороже купить аппарат с официальной гарантией в России, да, более-менее известный, может, и Gigabyte, вот, поэтому как минимум гарантия будет, да. По поводу поддержки...
Ну, да, гарантия, это важно.
По поводу поддержки гугловых сервисов, что называется, беру социалистическое обязательство, как только аппарат попадет в руки, протестю и скажу, работает или нет.
Хорошо, тогда мы тебя обязательно в очередной раз пригласим и с тобой на эту тему пообщаемся. Угу. Ладно, перейдем к следующей теме. У нас тут есть опять наша любимая Windows Mobile 7. Про нее мы уже пару раз говорили, но пока ничего такого конкретно определенного нет, только постоянно публикуются слухи, когда она выйдет. Вот по последним данным, все-таки ее презентуют на выставке Mobile World Congress, которая уже в ближайшее время, через пару недель, пройдет в Барселоне. И вот будем ждать эту информацию, выйдет она все-таки или не выйдет, и как она будет выглядеть. Вообще, очень многие говорят, что для Windows Mobile вот эта вот седьмая версия — это какой-то последний круг спасательный, за который может ухватиться компания Microsoft, чтобы чего-то там добиться, потому что действительно с выходом Android сейчас постепенно он все набирает и набирает обороты, и уже, вот, например, компания Motorola полностью говорит, что отказалась от создания Windows-телефонов. LG недавно говорила, что у них в портфолио много смартфонов, среди которых больше всего будет Android, либо будет все на Android. HTC сейчас очень интересное портфолио представляет на Android, и как-то вот Windows Mobile направление развивает все меньше. И вот как-то, в общем, происходит то, что очень многие там предсказывали, когда ругали эту систему и говорили, да вот хоть бы она сдохла и никому была не нужна. И вот сейчас явно ее место занимает Android. Вот ты как считаешь, рад ли ты вообще этому или считаешь, что есть у нее какой-то еще шанс на развитие, шанс выжить?
Ну, во-первых, да, хотелось бы дождаться самой операционки, поскольку Windows 7 — это абсолютно новая операционная система, которая будет переписана с нуля. Ну, то есть если там предыдущая версия Windows Mobile там 5, 6, 6, 6, 1, 6, 5, это была там, ну, некая эволюция постоянная, да, то здесь это будет революционная операционка, поскольку она переписана заново целиком. Вот, ну это как бы по моим данным. Вот. А во-вторых, почему развивается так хорошо Android, да, на фоне Windows Mobile, да? Потому что Windows Mobile сейчас много, люди хотят попробовать что-то новое, да, Android — это как раз то новое, что есть. Производители, опять же, ухватили за эту же нитку, потому что за лицензию на Windows Mobile приходится что-то платить, собственно, компании Microsoft, а за лицензию Google платить ничего не нужно. Вот, поэтому я не удивлен такому развитию, да, опять-таки, мне кажется, надо дождаться самой операционки, потому что последние продукты от Microsoft, они откровенно радуют. Да, вот, собственно, это, если подводить итоги там 2008 года, да, ой, то есть 2009, которого с Рахимом подводили в новогоднем подкасте, да, то для меня, наверное, самым большим откровением стала именно деятельность компании Microsoft в 2009 году, потому что выход и семерки, и офиса 2010, и там Internet Explorer 8, это те продукты, которые люди не стали ругать впервые. Да, то есть об этих продуктах были исключительно положительные отзывы. Вот. Мне кажется, что стоит дождаться операционки, посмотреть. Компания Microsoft не такая маленькая компания, не настолько глупая, да, что там в очередной раз наступить на какие-то грабли.
Ну да, будем надеяться. Вот по предварительным данным говорят, что у Windows Mobile 7 будет очень высокие требования к аппаратному ПО. К аппаратному ПО, что я говорю? Ну, к аппаратному, к аппаратной части смартфонов. Вот говорят, что процессор должен быть не менее гигагерца, дисплей. Ну, это, конечно, не требование, но тем не менее, все равно в новых Windows Mobile устройствах дисплеи будут выполнены по технологии AMOLED желательно, и 3,7 дюйма, не меньше, куда меньше, в принципе, да. Объем оперативной памяти от 512 мегабайт до 1 гигабайта. Ну, наверное, конечно, это не то чтобы прямо необходимые требования, но это будут такие требования для устройств, которые будут такими максимальными, самыми мощными, самыми хорошими и самыми такими крутыми. Вот уже есть первая информация этих двух крутых, интересных и первых смартфонов. В частности, есть LG Apollo и HTC Obsession. Те самые устройства, которые будут первыми на базе Windows 7, и которые, возможно, будут представлены уже в ближайшее время в Барселоне. Вот LG Apollo — это вообще нечто мега крутое. Тут процессор аж 1,3 ГГц, это, пожалуй, будет самый мощный процессор, если этот телефон будет в ближайшее время представлен. Также гигабайт оперативной памяти, гигабайт встроенной памяти. Это вот прям как недавние компьютеры, которые еще у людей были, и у многих, наверное, в офисах до сих пор такие компьютеры стоят. Слот для карт памяти microSD, экран AMOLED, конечно, 3,8 дюйма, дисплей аж 1280 на 720, я даже представить не могу, как это вообще, насколько это прекрасно. Камера 10 мегапикселей, в общем, устройство какое-то шикарное и самое-самое крутое, наверное, будет на всем мобильном рынке. HTC Obsession чуть-чуть попроще, процессор тут 1 ГГц, памяти оперативной 512, также слот для карт памяти, дисплей 3,7 дюйма, камера 5 мегапикселей. Но чуть-чуть попроще. К сожалению, вот пока фотоустройств нету, LG Apollo фото появилось сегодня, ну, такой неплохой сенсорный аппаратик. Ну, в общем, не знаю даже. Это, наверное, как считаешь, все ли устройства на Windows 7 будут вот такими вот мощными, хай-эндовыми и, конечно же, дорогими? Или все-таки будет какой-то не знаю, бюджетный класс, потому что Android уже бюджетный класс неплохо освоил.
Это, безусловно, будет баланс. У компании Microsoft в подразделении Windows Mobile есть большой опыт в этом отношении. Да, посмотреть даже на текущую линейку Windows Mobile устройств. Есть аппарат стоимостью 10 тысяч рублей, есть аппарат стоимостью 1000 долларов. Вот. Поэтому, мне кажется, от смены циферки операционной системы маркетинговая политика не изменится.
Угу. Ну, подождем, посмотрим, пока точной информации нет. Но вот следом у нас идет та новость, о которой я уже пару раз касалась и до этого. А новость о том, что Motorola говорит о том, что на Windows Mobile устройство больше выпускать не будет. А об этом сказал один из представителей компании в интервью, да, СМИ Cnet Asia. Ну, ладно, в общем, дело в том, что, ну, в чем причина, скорее всего, прогнозируют аналитики, в том, что как, ну, даже ты об этом раньше сказал, то есть Windows Mobile 7 ее, в принципе, не ждут так, как какие-то другие вещи ждут. То есть там, не знаю, новую версию Android очень ждут, там новый Google Phone очень ждали. Там про iPhone уже сколько слухов, все просто жить не могут без того, как скоро выйдет этот новый iPhone или новый планшет от Apple или еще что-нибудь. Ну вот Windows Mobile особо не ждут и пишут про нее как-то лениво. Ну а, как известно, у компании Motorola дела были не очень хорошо, и она только-только как-то начинает подниматься. Ну и для того, чтобы чего-то добиться, ей как раз необходим вау-эффект, которого эта самая Windows Mobile 7, к сожалению, не дает. Вот, по-твоему, это верное объяснение? Правильно ли они делают, или, может, зря они отказываются?
Ну, вот меня терзают смутные сомнения, что это действительно так, да, поскольку компания Microsoft и компания Motorola достаточно давно дружат. Для американского рынка было большое количество устройств для Windows Mobile. Вот, в России их было меньше. Вот, но опять же, у них давнее сотрудничество. И мне кажется, компания Motorola достаточно будет получить какой-нибудь первый провал на каком-нибудь аппарате вот Android, вот, чтобы тут же искать какой-нибудь, там, что называется, запасной аэродром, да, какой-то новый путь развития. Мне кажется, компания Microsoft здесь будет самым лучшим союзником.
Ну, если прямо уж говорить, то Motorola никогда не были такими основным направлением Windows Mobile телефона, то есть это там не HTC, не Gigabyte, не что-нибудь в этом роде.
Но были здесь там речь линейки. Идет именно про Россию, да, то есть в России действительно у нас их было очень мало, да, в США их было намного больше.
Ну, там в основном Motorola Q к нам поставлялась, ведь или нет?
Какая?
Motorola Q, помнишь, была очень такой широкая линейка интересных клавиатур.
Неофициально она не дошла до России, да, у нас, собственно, в России официально были только MPX-200 и MPX-220. Достаточно старые модели.
Ну, да, вот старые и достаточно не всем кажущиеся удачными. Ну ладно, я вот тут упоминала Apple и все, что вокруг них крутится. Вот действительно, 27 января, то есть уже вот когда завтра, уже состоится новый Apple Event, на который возлагают очень большие надежды. И вот последний, наверное, месяц, я когда просматриваю вечерами мобильные новости, я только и натыкаюсь на новости об Apple. И уже, честно говоря, в глазах о них рябит. И про новый iPhone OS пишут, у которой будет там уже многозадачность, и о чем только не пишут. Но вот больше всего слухов про планшет, который ориентировочно этого 27 января таки все-таки будет представлен. Вот ты ждешь планшет, скажи мне сам лично.
На самом деле, мне кажется, что здесь есть какая-то загадка, такая глобальная, да, или глобальная подстава от компании Apple, вот, потому что как-то очень сильно другие производители засуетились, да, скажем, тот же HP совместно с Microsoft там на CES какую-то свою таблетку показали, вот, типа мы сделали первее, чем Apple. Если вот сейчас Apple не покажет таблетку, то будет самая большая подстава, вот, и самая красивая подстава со стороны компании Apple. Вот, это на мой субъективный взгляд.
Подстава-то будет, конечно, очень красивой, но я боюсь, что тут же рухнут половина акций их, потому что и в блогах появится куча отзывов, потому что, ну, так сильно разогрели общественность. Все писали про этот планшет, и куча его рендеров есть, как бы он мог выглядеть, и столько различной информации о нем, и вот не представить его было бы, наверное, сейчас тоже большой подставой. Но в том смысле, что после того, как стали появляться слухи о планшете, действительно очень многие производители стали эти планшеты выпускать. И на CES прямо был планшетный рай, куча этих компьютеров. И у нас даже в ближайшее время, сегодня-завтра на портале выйдет статья о новых этих самых планшет-компьютерах, о тренде этих самых планшет-компьютеров, так что заходите, почитайте. Но вообще мнения расходятся. Кто-то говорит, что это удобная штука, да, вот сенсорная такая, ходишь с ней, там, читаешь на ней что-то, по интернету лазишь, но кто-то в упор не понимает вообще, ну, нужны ли эти планшеты. Вот я не совсем понимаю, зачем бы мне нужен был планшет, поэтому я не жду так сильно этот самый планшет от Apple. Даже если они его не представят, я там не буду с разбегу об стенку убиваться, ну, потому что не так уж он и нужен. А вот, может быть, конечно, они представят что-то прям такое ого-го, что я там, не знаю, упаду под стол и побегу его покупать, но пока сказать сложно. Но если говорить о тех планшетах, которые уже представлены, ну вот пока я среди них не вижу ничего такого, чтобы мне прямо захотелось. Вот у тебя такая же ситуация или, может быть, нет?
Ну, мне кажется, что планшет — это достаточно узкое такое направление рынка, да, и надо понять, для чего он конкретно нужен. Скажем, по моему опыту, планшет мне нужен был всего-навсего один раз, да, это когда там некое количество времени был в командировках. Потому что там, скажем, в том же поезде там, или в самолете ноутбук не так удобно держать, там, скажем, тот же планшет. Ну и, собственно, используется он вот в таких вот поездках только для просмотра почты или там просмотра фильмов. То есть это устройство с явно ограниченным функционалом, да, его нельзя воспринимать как именно ноутбук какой-то. Вот это, ну, как меньше, чем ноутбук, но больше, чем какой-то там MP3-плеер.
Mm-hmm. Ну, что же, я тут в одной из наших новостных заметок на сайте собрала все основные слухи про этот планшет и вкратце попробуем их сейчас перечислить, вот в частности о том, как он будет выглядеть. Очень много выкладывали и рендеров, и даже на одном сайте выложили якобы крышку верхнюю вот этого планшета, и эта крышка очень похожа на iPhone. Ну, вернее, это почти что крышка iPhone, только увеличенная в несколько раз. Про диагональ говорят, что это будет что-то около 10 дюймов, и вот, ну, не знаю, будет ли он действительно похож на iPhone, может быть, компания действительно правильно сделать так, что сохранить преемственность в дизайне, сохранить ассоциации, но единственное, говорят, что задняя крышка у него все-таки будет, как у первого айфона, алюминиевая. Ну, конечно, для устройства большой диагонали это, наверное, более практично. Что еще говорят, что, скорее всего, это будет что-то вроде бы такого супер-репод-тача на процессорной архитектуре ARM будет подстроен, но, скорее всего, на каком-то мощном процессоре, не знаю, там, Cortex-A9 или что-то в этом роде. Что еще? И любопытно, что очень много в последние дни появляется информации о том, что Apple ведет переговоры с крупнейшими издательствами и книжными издательствами, а также журнальными издательствами. То есть не совсем понятно, что Apple собирается делать, но, вероятно, это какая-то новая схема покупки контента, может быть. То есть ты там, не знаю, просыпаешься утром, а у тебя там уже загружены все свежие газеты, там какой-то новый способ покупки книг через iTunes, может быть, удобно будет с этого устройства читать, но вот пока ничего конкретно сказать нельзя, но вот, возможно, к этому все идет, потому что именно об этом больше всего слухов про различные издательства. Также про цену слухи, что это будет от 700 до 900 долларов, то есть устройство будет дорогое, и Apple договаривается с операторами, в частности, слухи про британских операторов, что они будут продавать субсидированные устройства. И вот, честно говоря, в плане нашем российском это не очень радует, потому что если Apple договаривается с операторами, то в нашем случае будет, как всегда, полная фигня, потому что с операторами у нас договариваться сложно Apple. Видя, если даже посмотреть на продажи 3GS, которые еще даже не начались, но вроде бы как бы обещаются. Что здесь еще? Говорят, что будет виртуальная клавиатура, но, собственно, без клавиатуры виртуальной на планшете никуда. Если у тебя нет клавиатуры железной или там физической, скажем так, то печатать как-то на нем надо. Еще любопытная информация, что он будет адаптирован для использования несколькими членами семьи, то есть такое общее домашнее устройство, которое будет, возможно, даже распознавать лицо человека, который с ним работает, и предоставлять ему там свои подписки, свои журналы, свои книги, и, возможно, будет даже обмениваться какими-то заметками между членами семьи. Вот что любопытно. Про ПО есть слухи о том, что там будут новые мультитач-джесты и, наконец-то, многозадачность. Это же, говорят, будет относиться и к айфону, то есть там будет примерно одного плана операционной системы. И, кстати, вот мультизадачность в айфоне очень сильно радует. Вернее, очень сильно будет радовать. Так, что еще? Ну, еще есть слух о том, что Apple будет регистрировать торговую марку iPad, и что это новый планшет будет называться iPad. Ну, хотя есть информация, что он еще будет называться iTablet, но еще есть очень много разных слухов, но вот те, что мы сейчас собрали, это основные. Вот, Максим, скажи, вот всего этого, во что ты веришь, и что бы ты хотел в нем видеть?
Ну, если как бы теорию взять, что все-таки это iPod Touch будет, ну, вот именно да, планшет, да, вот этот вот iPad, так его назвала. Мне кажется, что это будет все-таки такой более удобный мультимедийный плеер, то есть, как бы, по идее, идея останется точно такая же, как она была в iPod Touch, да, просто поддержка более, ну, скажем, видео более высокого разрешения, более удобное пользование интернетом, и вот то, что ты сказала по загрузке контента, там, вот, книжных либо журнальных компаний. Это, собственно, не новость, да, Amazon Kindle, собственно, продукт того же класса, то есть, когда вы просто тебе оформляете покупку на, точнее, покупку, а подписку на какие-то газеты или книги, и там книги можете покупать, да, в каком-то виртуальном магазине. Если Apple действительно так сделает, ну, решение достаточно интересное. Но опять-таки, это, мне кажется, устройство будет продавать себя не столько за счет функциональности, а сколько за счет вот уже текущей такой вот пиар-политики, да, вот того вот красивого ореола, которого нарисовали вокруг пока еще не существующего продукта.
Да, тут ты, конечно, прав, как всегда, Apple умеет раздувать истерию и умеет своих фанатов так разогревать, что они уже, наверное, не знаю, нужен им это устройство или не нужно, все равно будут ему радоваться и побегут его покупать, если, конечно, им на него денег хватит. Ну, хватит про Apple, не все его любят. Лучше поговорим про нашу любимую финскую компанию Nokia, которая на прошлой неделе тоже решила всех разогреть и устроить прям целый такой ажиотаж, то есть заранее было разослано приглашение на некоторый ивент. На какой именно не сообщалось, сообщалось только, что мы для вас приготовили нечто большое, и настолько большое, что мы вам вот сейчас сказать не можем, но вы к нам придите, и мы вам расскажем. Причем очень редко Nokia проводит ивенты одновременно в разных странах, там и в Лондоне, и в Москве, и так далее, но вот в этот раз так было проведено, и журналисты, даже слухов никаких не было заранее, то есть что там будет, журналисты только гадали, что же там будет, ну и вот, наконец-то, это свершилось, и стало известно о чем? О том, что карты AVI от Nokia стали бесплатными. То есть вот эта вот самая программа, она сейчас называется OVI Maps, раньше она называлась просто Nokia Maps. Такие симпатичные карты с навигацией. Ну, конечно, не самые лучшие для России, но за рубежом они достаточно хорошие, подробные карты там от компании Navtec, которую Nokia в свое время купила. И вот единственный был такой минус в том, что навигация в этих картах была платной, то есть именно прокладка маршрутов, голосовые подсказки по маршруту, пошаговое ведение по этому самому маршруту. И, конечно, не все были этому рады, и навигация на год могла стоить около, не помню, сложно сейчас вспомнить, но, в общем, там такие серьезные были деньги, которые не каждый... Угу. Вот, не каждый человек эти деньги и заплатить был готов, особенно в России. Ну и вот сейчас Nokia сообщила, что вот, все, пожалуйста, пользуйтесь, все бесплатно. Пока что, правда, обновление можно скачать только для 10 наиболее современных аппаратов, но среди них, что радует, есть Nokia 5800 сенсорник, первый такой вот на Симбиане. Вот, и кроме того, в смарт уже в России все телефоны Nokia, все смартфоны от Nokia будут поставляться уже с этими обновленными картами с бесплатной навигацией. Ну, конечно, это такой интересный шаг, да, и интересно, что Nokia пытается поменять рынок мобильной навигации, пытается начинать сильно с ним конкурировать. Я так понимаю, что здесь основной конкурент Google, против которого Nokia пытается вот таким образом выступать, потому что Google сделал свою навигационную программу, она тоже хорошая, там трехмерная, красивая, с пошаговыми навигациями, с пошаговыми подсказками, вернее, но она пока что устанавливается только на телефоны в Америке, и когда она там доберется до Европы, до России, неизвестно, а Nokia вот уже, пожалуйста, сейчас работает. Ну и кроме того, это небольшой такой, опять же, шаг против разных там том-томов, гарминов и тому подобного, которые свои навигационные программы для смартфонов подают за большие деньги. А тут вот ты покупаешь смартфон и пожизненно можешь пользоваться бесплатной навигацией. Все это работает более чем в 180 странах. Навигация с голосовыми подсказками в 74 странах. Кроме того, в ближайшее время обещается информация о пробках. Но программу можно уже сейчас скачать с сайта nokia.com/maps. Она уже работает, она на русском языке. И правда, вот пока, если говорить про Россию, карты Москвы и Питера там хорошие, подробные, с мелкими проездами и так далее. Карты остальных городов России пока не очень хорошие, но они обещают, что будут улучшаться. Вот, в общем, пока здесь есть 35 городов, 7 областей и 2 республики. В Украине пока что меньше городов, но, тем не менее, все это там работает. Ну, в общем, по-моему, новость очень хорошая, как ты считаешь?
Ну, положительно то, что это, ну, заявляется как бесплатно, да, на самом деле, все-таки бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Вот, по факту стоимость разработки этих карт, да, стоимость, ну, самого ПО как такового, вот, оно, ну, абсолютно логично, что будет входить в стоимость самого устройства. Вот, просто, по крайней мере, если брать рынок России, да, то продажи отдельно навигации в России, вот, у Nokia, откровенно говоря, не пошли. Да, то есть я не знаю практически людей, которые бы сами купили честно у Nokia навигацию. Да, то есть пришли и сказали, я хочу. Ну, там, чтобы там, в каком-нибудь фирменном магазине Nokia им продали карточку памяти, там все настроили и тому подобное. Вот, потому что есть достаточно большое количество ломаного ПО, есть тот же Garmin, который по факту работает на всех S60, но по классу навигации намного выше по проработанности, как для России. Альтернатив достаточно много, да, тот же Google Maps легко устанавливается. Вот. И Nokia попробовала продавать стартовые комплекты, которые там были, грубо говоря, на 3 месяца. Тоже не пошла эта продажа. Ну, то есть, человек покупал, да, ему заявляли, что вот покупаешь аппарат, и на тебе навигацию на 3 месяца. То есть 3 месяца проходило, человек навигацию не оплачивал дальше. Вот. Но и опять-таки у людей это вызывало иногда некий негатив, потому что отказаться от навигации было нельзя. Вот. Сейчас, мне кажется, это такой вот именно красивый пиар-ход, когда навигация всем, навигация якобы бесплатная. Естественно, на таком большом количестве устройств, которые сейчас будут возиться с себестоимостью, одного пакета навигации будет намного ниже, поэтому это не стукнет по ценнику, да, то есть аппараты не будут стоить дороже, они будут стоить примерно столько же, сколько и раньше. Вот, но пиар-ход действительно достаточно гениальный.
Ага, ну, Nokia молодец. Но опять же, если говорить про сервис вместе с музыкой, который тоже включает стоимость телефона, там он составляет порядка, по-моему, 5000 рублей, да, как-то так. То есть тут прибавка к цене, например, новой Nokia вот этой вот 5230, она довольно существенная. Но если здесь прибавка несущественная, то, наверное, переживать особо не из-за чего. Ну, ты правильно сказал, что есть очень много взломанного софта, и можно тот же Garmin поставить или все что угодно, но если есть навигация встроенная, которая работает, вроде бы все нормально, особенно для Питера и Москвы, то многие люди, может быть, уже и не будут обращать внимания на что-то там взломанное, и тем более на какие-то другие возможности, покупать какие-то другие программы. Так что, да, пиар хороший, и Nokia с этим можно поздравить. Теперь мы поговорим про Nexus One, о котором мы вначале обещали уже поговорить. Есть у нас тут аналитический отчет, о котором в наших новостях было написано. Некий Марк Махенни, аналитик компании Citigroup, довольно крупный, заявляет о том, что Google вообще неправильно все делает, продавая свой гуглофон, и продажи будут очень низкими. Ну, в принципе, продажи и сейчас очень низкие. На прошлой неделе очень много светилось новостей о том, что было продано 20 тысяч экземпляров, при этом у Droid там было в сотни раз больше, у iPhone чуть ли там не в тысячи раз больше. В общем, цифры пока не радуют. Но какие вообще выводы делает этот самый аналитик? Аналитик говорит, что, в частности, текущий объем Nexus One будет находиться на уровне около 1,3 миллионов устройств. Вот, ну, а Apple iPhone, например, за первый год продали 4,5 миллиона, Palm Pre и Palm Pixie 2,5 миллиона. Ну, у нас они не продаются, но это такие довольно популярные аппараты, тоже с такой с красивой операционной системой, почти как у iPhone. Так, Motorola Droid будет продан вообще в районе 7,5 миллионов штук, то есть его распиарили просто шикарно. Вот, ну а Google, как известно, порядка 1,3 миллиона, в общем, совсем немного. И почему же он будет так плохо продаваться, спрашивают аналитики, и сам же отвечает. Во-первых, Nexus One в Америке пока продается только в сети T-Mobile. Если бы он продавался в сетях других операторов, возможно, он был бы более востребованный. Конечно, есть версии, которые продаются без контракта, но они слишком дороги для Америки и для Европы, и мало кому они вообще интересны, по сути. Второй минус – отсутствие рекламной поддержки. То есть, если там Motorola на рекламу Droid затратила порядка 100 миллионов долларов, то Google рекламирует только в интернете, и то со всеми, и то кое-как. Ну и третий минус, что Nexus One нет в магазинах, то есть нельзя его прийти, посмотреть, покрутить, а потом купить. То есть ты, по сути, покупаешь кота в мешке через сайт. Ну и кроме того, сам же аналитик опять же делает вывод, что нельзя сказать, что Google таким образом просто настолько глупый и настолько ошибается, что все делает неправильно. Просто это его такая стратегия, такая новая фишка, продавать телефоны вот таким вот новым способом, дистанционно, через интернет. И вообще, как бы, это же Google, интернет-компания, скоро мир будет весь в интернете, и, в общем, как бы, нефиг в магазины ходить. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну, мне кажется, компания Google — это как бы такой некий первый шаг, да, пробный у компании, попробовать вообще, получится ли у них это делать, потому что компания Google до этого не продавала никогда железо как таковое, да, ну и, собственно, здесь это аппарат от компании HTC, да, ни для кого не секрет. Вот, мне кажется, что продажи даже будут меньше миллиона, поскольку компании Google невыгодно вкладывать деньги, собственно, поэтому нету такой поддержки, да, у нас в пункте номер 2 было указано, что не вкладывается компания в рекламу. Вот, по одной простой причине, аппаратов на системе Android их достаточно много. Вот, и компания Google, если она позиционирует это именно как свой Google Phone, да, как аппарат под своей торговой маркой, им просто невыгодно вкладывать у него деньги, потому что, по сути, это вливание в самих себя, да, то есть деньги с одной копилки перетекают в другую копилку. Вот, а одной и той же компании абсолютно. Вот, по поводу того, что нет в магазинах, опять же, на мой взгляд, временное явление, поскольку у Google нету как таковой торговой сети, да, как только они договорятся с кем-то из операторов, вот, сразу этот аппарат появится там, в достаточно широких массах, да, то есть можно будет пойти в магазин и его спокойно пощупать. Вот, Да, вот.
Угу. Ну, я тебя продолжаю слушать. Если хочешь что-то еще про него сказать, можешь рассказывать. Если нет, то уже будем тихонечко завершать.
Ну как, аппарат достаточно интересный, да, и мне кажется, ему не нужна дополнительная какая-то поддержка маркетинговая, поскольку слухов о нем, да, до его выхода было, ну, чуть ли не больше, чем сейчас вот слухов о том, что будет от Apple. Да, то есть достаточно долго интернет в течение нескольких месяцев там гудел на тему, что вот скоро появится, потом какие-то опять-таки фотографии появляются, еще что-то. Mm-hmm. Компания Google сама достаточно сильно подогрела интерес к этому аппарату. Те, кто хотел его заполучить, они его уже заполучили.
Вот видишь, ты правильно сказал, что слухов было достаточно много, почти как про планшет от Apple. Но вот что любопытно, там после слухов об Apple, там, вспомним тот же iPhone, люди там за 5 дней в очереди выстраивались, чтобы этот iPhone купить, но в случае с Google как-то вот все прошло, не знаю, не очень интересно и не очень хорошо. Может быть, опять же, проблема в том, что все ждали чего-то именно вот конкретно от Google, то есть там сам Google сам сделает железку, а Google просто вот попросил HTC сделать телефончик, HTC сделал такой, ну, неплохой телефончик, достаточно хороший, и Google просто взял и стал его продавать через свой интернет-магазин, не имея ни к нему вот какого-то такого конкретного отношения. Очень многие ведь даже ждали, что там будут какие-то надстройки в операционной системе вот чисто от Google, которых не будет больше ни у кого. Но вот, к сожалению, ничего такого. То есть, в принципе, это пока что... Разве что это пока единственный такой доступный аппарат с версией 2.1, но в ближайшее время будут уже новые HTC, тоже с 2.1. Вот, например, Браво все очень ждут. Такой телефон, который, в принципе, не намного хуже Google Nexus One, но продаваться он будет везде, в том числе и в России, и я думаю, что успеха у него будет гораздо больше, чем у этого Nexus, ну а Nexus, наверное, единственное, как такой первый блин, который комом, единственное, что можно сказать. Ну ладно, будем потихонечку завершать наш подкаст. У нас напоследок есть такая милая развлекательная темка про то, что на мобильных устройствах скачали 100 миллионов экземпляров Тетриса, причем не просто скачали, скачали это, наверное, там в миллионы раз больше, именно скачали платных версий, то есть за которые люди заплатили. Цифра большая, внушительная, поэтому за Тетрис остается только порадоваться. При этом платные версии Тетриса не такие уж и дешевые. Вот, например, версия для айфона, у меня она тоже есть, от Electronic Arts, стоит $5. Ну, вообще, довольно хорошая версия. Кстати, единственный сейчас обладателем, правообладателем марки Тетрис, такой реальный, является Electronic Arts. Но, конечно, никто не запрещает делать Тетрис и остальным производителям, поэтому они изгаляются как могут. Вы можете по ссылке в нашей новости перейти. Там есть всякие разные фотки с Тетрисами, вплоть до эротического Тетриса. В общем, чего только нет. Ну и стоит, опять же, вспомнить, что создателем Тетриса был наш советский программист Алексей Пожитнов, который в 1984 году работал в вычислительном центре Академии наук СССР и вот пытался сделать какую-то вариацию на тему пентамина и в итоге придумал вот этот вот самый Тетрис. Связано это было с тем, что как-то там его слабенький компьютер не мог сам пентамина вытянуть, и в общем вот как-то вот так вот получилось. Действительно, какая-то такая история успеха просто волшебная. По-моему, нет ни одной игры, которая была бы вот прям вот настолько популярна, да?
Здесь очень радует, да, что корни все-таки из нашей страны идут. Вот. Но, на мой взгляд, игра, которая явно может соперничать с Тетрисом, да, это знаменитая Змейка.
Вот, которая, ну, там, Змейка, конечно, особенно на Nokia, да.
Да, начиная с 3310, да, и как бы эта игра, она, собственно, она входила, если помнишь, такие устройства были отдельные, они так и назывались Тетрисы, вот, которые в начале 90-х очень были популярны, люди там в метро, вот, там, где-то в городе просто играли именно в такие маленькие устройства, вот, и там было несколько игр на выбор, как раз был и Тетрис классический, была и Змейка. Вот. Вот такое вот, знаете, из, наверное, развлечений из прошлого, да, из начала 90-х, а конца 80-х.
Ага, ты знаешь, у меня вот, кстати, такой Тетрис, ты говоришь, маленький, но не настолько он и маленький, он по размеру, наверное, как,
большой,
3,
да,
как 3 айфона, да, а экран у него там в раза в 3 меньше, чем у айфона, и он черно-белый, но, тем не менее... До сих пор эти тетрисы можно встретить в продаже, поэтому я вот около года назад увидела его в каком-то из киосков и не удержалась и купила. Что-то он стоил всего 80 рублей. И
вот я также в прошлом году купил в подарок своему другу, который фанатеет от всяких советских вещей, вот, mm-hmm. ну или там вещей достаточно старых, вот, за 60 рублей в славном городе Курск. Я нашел этот тетрис абсолютно случайно, и мой друг был очень доволен.
Ну да, деньги смешные, игра действительно увлекательная. Я этот Тетрис с собой беру, если мне там надо в очереди будет долго сидеть или в поезде ехать, потому что батарейки в нем сменные, телефон сядет, а Тетрис-то уж точно не сядет. Единственное, что мне не хватает, например, подсветки вот в нем не хватает ночью, например, поиграться в поезде, ну, это уже такие стандартные минусы. Кстати, знаешь, если вспоминать старые игры, на прошлой неделе была интересная новость о том, что в виде брелков стали выпускать эти приставки. Ну, помнишь, были приставки электроника, там волки, да-да, яйца, что-то еще было. Вот, и мы-то как бы все думали, когда они у нас продавались, думали, что это какая-то советская разработка, наша местная. Но на самом деле это все было от компании Nintendo, оказывается. И у нас просто это все скопировали. Но вот любопытно, что их начали снова выпускать, правда, в размере поменьше, чем они были. Но в такие симпатичные брелочки для ключей с возможностью поиграться. Вот сейчас, кстати, эмуляторы этих игр, типа «Волки яйца», есть для iPhone, но все-таки вот iPhone это iPhone, но вот на таком аутентичном устройстве я бы поиграла. Надеюсь, они у нас тоже где-нибудь в продаже появятся.
Это опять же такие игрушки, которые рассчитаны на такой некий вау-эффект. Я думаю, что сейчас люди с удовольствием купят себе там и те же вот старые игрушки а-ля электроника, да, и как мы с тобой с удовольствием купят тетрисы, да, можно вспомнить тамагочи, можно вспомнить еще там какие-то культовые вещи, которые люди действительно с удовольствием купили просто из памяти там о 10-20 годах своей жизни.
Да, я тут с тобой не спорю, знаешь, ты пока говорил, мне вспомнились эти старые приставки, там Dendy, и Nintendo, и Sega и тому подобное. Просто не так давно я была в гостях у родителей, надо было мне там подождать время, я зашла в салон Евросеть. И нечего мне было делать, телефоны я все пересмотрела, решила пересмотреть такой стенд с приставками, с игровыми, и с плеерами. И вот что любопытно, была там игровая приставка, стоила она вообще какие-то копейки, около 1000 рублей. И что интересно, это просто такая консоль, в которую сверху втыкается самый стандартный картридж для самой стандартной приставки. Я, когда ее увидела, покрутила в руках еще, спрашиваю, куда здесь карту памяти втыкать, мне говорят, а вот здесь вот приставку втыкайте, в смысле картридж втыкайте. Я, конечно, жутко удивилась, но вот удивительно, оказывается, еще и это востребовано. Мне еще даже показали пару моделей подороже. Это какое-то все творение китайских мастеров, конечно, но вот, тем не менее, с цветным экраном, с большими, и все это так хорошо, удобно, и можно поиграться. По-моему, чудесно, и если бы у меня была тогда лишняя 1000, я бы даже купила. Вот сейчас надеюсь найти эту штуку в Питере и тоже купить.
Ну, безусловно, развлечься можно.
Да, безусловно. Причем там были даже встроенные игры какие-то. 5 штук, по-моему, вроде Монополии, там Марио или что-то в этом роде. Так что вещь отличная. Ну ладно, мы с тобой как-то ударились в ностальгию. Подкаст уже у нас получился в районе часа, поэтому пора его завершать. Большое спасибо, дорогие слушатели, что вы нас слушали. Приходите на наш сайт через неделю, мы вам там расскажем про какие-нибудь новые мобильные новинки. И также можем пригласить Максима, если к тому времени он найдет себе гигабайт аппарата и расскажет нам про этот гигабайт все. Но если не найдет, можем его и просто так пригласить, потому что он очень интересно рассказывает. Большое тебе спасибо.
Спасибо, что пригласила. Спасибо, уважаемые слушатели, что нас слушали. До скорых встреч.
Пока.